Дело 56-689. Сидеть за столом полагалось ровно. В тишине огромной малообитаемой столовой мать укоризненно посмотрела на Игоря, а потом на золочёные напольные часы. Без 5:08. Подросток нехотя распрямился. Он висел на блестящей ореховой столешнице, раскачиваясь на самом краешке стула, угрюмый, как взъерошенный грач. Стул под Игорем тревожно поскрипывал. Терпеливый, старый, обитый узорчатым, затертым до блеска итальянским велюром. Место рядом с третьей тарелкой, бледно-голубой, тонкого фарфора с резным краем, как обычно, пустовало. Мать туманным, невыразительным жестом балерины с картины Дега отмахнулась от кого-то невидимого и стала тереть виски. Отец никогда и никуда не опаздывал, кроме этих воскресных ужинов раз в месяц. Иногда на полчаса, на 40 минут, а сегодня почти на час.
«Мы теперь его бывшая семья, и он нам ничем не обязан», — цедила Арина, когда накрывала на стол и вытряхивала из выдвижной полки ворох кружевных салфеток. Она перебирала их и отбрасывала, потому что все они казались ей глупыми и безвкусными. Арина каждый раз готовилась к приходу бывшего мужа так основательно, словно он собирался вернуться навсегда.
«Может, он еще на работе?» — осторожно предположил Игорь, но его тут же прервал писк входной двери.
Арина торопливо застучала по паркету каблучками пушистых домашних туфель, и все снова стихло. В детстве молчание этой квартиры никогда не казалось Игорю странным, до тех пор, пока он не попал в училище и не понял, что остальные люди живут совсем по-другому. Одногруппники поголовно ходили в очках и нейролинзах, которые Арина сыну запрещала. Молодые курсанты громко хохотали над мемами из метавселенной, спорили с кем-то в сети, сидели на энергетиках, много курили, отчаянно и весело ругались матом, не стесняясь старших по званию. Кроме того, они постоянно дрались и выясняли отношения, стараясь втянуть Игоря в очередной виток этих разборок. И уж точно никто из них не ездил с 3 до 7 лет каждый день в балетный класс на другой конец города, просто потому что об этом мечтала его мать. Игорь всем сердцем ненавидел 6 балетных позиций и пике, и у станка чувствовал себя беспомощной куклой, которую тянут в разные стороны. Впрочем, так оно и было. Отец в то же самое время задумал вырастить из него настоящего мужчину в своей особенной манере, отрицая любую принадлежность сына к себе, высокому чину из Минобороны. Александр Петрович никогда не помогал Игорю и не давал советов. «Мужчина должен справляться сам. Нечего ко мне бегать». Только смотрел куда-то сквозь сына и задумчиво постукивал ногтями по столу каждый раз, когда бывал им недоволен. А недоволен он был часто.
«Я ожидал от тебя большего», — снисходительно говорил Александр Петрович, и Игорь послушно забрасывал 4D-моделирование и брался за авиастроение.
Копил дипломы по киберспорту, математике и физике, даже какие-то детские призы за искренне нелюбимый балет копил. Но Игорю всегда казалось, что этого мало, чтобы понять, чего же все-таки хочет от него отец. Это была самая большая загадка его жизни, и в попытках ее разгадать он снова и снова натыкался на удивленно приподнятые брови, закрытую изнутри дверь в кабинет, неотвеченные сообщения и длинные гудки в свой день рождения. Был Игорь плохим или хорошим, старался ли стать похожим на отца или полной его противоположностью? Прочесть мысли Соколова-старшего он не мог. Ни в балете, ни в военном деле Игорь так и не преуспел, прихватив из танцевальной студии только идеально вышколенную осанку, а из военного училища умение мало спать, отжиматься до темноты в глазах и отдавать честь по первому требованию. А еще он прекрасно научился врать, притворяться заинтересованным и программировать по ночам, потому что после 17 лет жизни все еще ладил с машинами гораздо лучше, чем с людьми. Игорь прижался щекой к холодной поверхности стола. Мать с отцом о чем-то резко перешептывались в прихожей, ничего было не разобрать, и он вытащил из кармана шарик из прозрачного углепластика. Шар лениво переливался синим неоном.
«Кристин», — тихо шепнул Игорь, — «покажи маршрут отца за последние 2 часа».
Над шариком всплыла микропроекция, замелькали кадры, шумящие пикселями. Дворцовая, фонтанка, какие-то желто-белые кабинеты, салоны разных машин, красноватая муть ресторана. Отец, оказывается, уже поужинал с каким-то плотным невысоким воякой в форменном кителе, расстегнутом от духоты на 2 пуговицы. Запись то и дело прерывалась, не везде сеть была публичной, и камеры легко взламывались простым перебором паролей. Потом полчаса темноты, Кристин включила перемотку, видимо, отец заехал в управление, там сеть была закрытой. И вдруг вспышки света, какая-то брюнетка в ожерелье из гранатово-красных камней, голая, смеющаяся жутко и бесшумно прямо в уличную камеру через окно отеля, и отец, который с улыбкой валит ее на кровать и подминает под себя. Оторопевший Игорь крикнул: «Кристин, хватит!» Отец возвышался в дверях столовой. Тщательно уложенные светлые волосы с проседью, аккуратно подстриженные усы, тяжелый аромат духов. И молчал. Он никогда не опускался до того, чтобы заговорить с сыном первым. Мать, как привидение, выглядывала из-за плеча отца, тихая и очень злая. Игорь понял это по едва заметному, но хорошо знакомому жесту. Она впилась ногтями одной руки в тыльную сторону другой.
«Что ты наделал?»
Невыносимо пахло рыбой, которую мать запекала вручную, сама, за несколько часов до ужина. Рыба так и осталась нетронутой, и сейчас светилась розоватой податливой мякотью из-под фольги.
«Это Кристин, моя нейронка. Это вышло случайно», — сглотнул Игорь. «Я могу показать, как она работает. Помнишь, в прошлом году я соревнование с ней выиграл?» «Я спрашиваю, что ты наделал?»
Мать абсолютно точно видела проекцию с брюнеткой несколько секунд назад. Так же, как и отец.
«Арина, цыц!» — отрезал Соколов-старший. «Это всего лишь безделушка. Херня от Игорька, как обычно. Правда, Игорек?»
Вопрос он задал в пустоту, глядя куда-то поверх головы сына. Игорь не мог поднять глаза на отца, но ему это было и не нужно. Он и так знал, что увидит. Военный лишь снисходительно ухмыльнулся, словно перед ним было насекомое, и молча вышел из столовой.
«Делом займись уже, что ли?»
Бас отца прозвучал с порога так буднично, так обыкновенно, что от этого стало только больней. Хлопнула входная дверь. Арина медленно вошла в столовую и села. Потом взяла в руки приборы, положила себе кусок остывшей рыбы и начала есть.
«Он сказал тебе, что больше не придет, да?»
— спросил Игорь еле слышно. Щеки Арины едва заметно блеснули от слез, когда она наклонилась над тарелкой и филигранно сплюнула на нее рыбью кость.
«Ровно сядь!»
Мать продолжила есть, как будто ничего не случилось. В столовой мерно тикали часы, и только полукруглые следы от ногтей кричали с руки матери. Игорь не мог перестать смотреть на эти отметины и сел, наконец, ровно. В следующий раз и в последний он видел отца не так отчетливо, сквозь прокуренный воздух камеры военного изолятора. Александр Петрович вошел, быстро пожал руки тем, кто допрашивал Игоря, а потом склонился и с высоты своего огромного роста что-то забормотал на ухо лысеющему коротышке без галстука. Гудели лампы под потолком, но и их звука было достаточно, чтобы заглушить монотонный шепот Александра Петровича. Иногда Соколов-старший лениво отмахивался от конвойного солдатика, как от назойливой мухи. Тот все пытался вывести его из камеры. Игорь плохо различал лица людей, потому что к тому моменту не спал почти двое суток. Но даже спустя годы он все равно помнил запах отца в то утро. Одуряющая смесь древесного угля с какими-то холодными, почти шаманскими травами. Запах вызывал в нем чувство почти религиозной покорности и в то же время яростный протест, желание раскрыть пошире окна и продышаться, а лучше выпрыгнуть в одно из них.
«Так, значит, Игорь Александрович, новые детали появились. Давно вы планировали взлом? Кто-то поделился с вами данными?» — добродушно спросил коротышка от дверей. Еще один военный, угрюмый, светлобородый, с татуировкой скорпиона на тыльной стороне ладони, подошел и грохнул руками по столу. «Будем признательную писать или нет? Или по полной раскатаем? Кто тебе ключи слил? Говори!»
«Никто. Я вас взломал сам. Мне никто не помогал».
Его ответ потонул в хохоте коротышки, и вслед за ним рассмеялись еще несколько человек. Как будто они были на каком-то светском рауте, и Игорь очень остроумно пошутил. Отец не смотрел на него, только стал наговаривать коротышки чуть громче.
«Да он все детство этой херней страдал. Но не всерьез, конечно».
«Посмотри на меня!»
Камера зазвенела от крика. Звук вырвался из тела Игоря, как взбесившийся пес, которого дразнили окровавленной костью. Он смотрел на отца сквозь дым и неоновое сияние потолка и ждал его взгляда, как и все эти годы. Взгляда взрослого, адресованного взрослому. Глаза в глаза. Военные замерли, ожидая развязки. И опять эти удивленно вздернутые брови, и перешептывания, и мерзкие смешки, и, наконец, почти тишина. Александр Петрович зачем-то медленно зачесал пальцами волосы назад. Волна древесного запаха докатилась до Игоря удушливым облаком и заставила сглотнуть подкативший к горлу ком слез.
«Сучонок!»
Отец сплюнул под ноги и, махнув рукой, вышел из камеры. Военные расхохотались, и громче всех смеялся лысеющий коротышка, и на щеках у него подрагивали маленькие ямочки, придающие ему сходство с бульдогом. Ловкие пухлые пальцы с темными волосками на фалангах сжимали серебристую металлическую папку, на которой сияла красная надпись. Дело 56-689. Ш.П. Соколов Игорь Александрович. Взлом основной базы данных Министерства обороны с грифом «А. Сверхсекретно».